Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Георгий Завершинский, магистр богословия, доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей России, благочинный прихода в Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии. Мы говорим о новой книге отца Георгия. Первый опыт, я так понимаю, да, в художественной литературе ваш?
Ну, нет.
Не первый.
У меня уже изданная повесть была издана и сборник рассказов. Но, ага. Но небольшим издательством и небольшим тиражом, но они есть уже и в православных магазинах, и в сетях.
Можно поискать. Да. Сейчас мы говорим о книге «Атомный пастырь», так она называется, и о событиях вокруг этой книги, и о том, собственно, что автора побудило к созданию этого романа. И отец Георгий, вот то, что вы рассказываете о своем пути к Богу, которые, наверное, действительно сложно бывает словами описать и передать, тем более, если это не связано с какими-то очень такими яркими событиями. Ну, мы же зачастую к Богу приходим через какие-то сложные такие переживания, через потери, и тогда это, наверное, и можно описать. А если это вот так, как у вас, из внутреннего запроса, то это действительно история непростая. Рассказать о том, как это было, и как человек с техническим складом ума открывает для себя иное измерение. Ну, да, вместе с тем, вы же начали рассказывать о вашем научном руководителе. Какие он вам вопросы задавал?
Но прежде я хочу сказать, что все-таки у меня не технический, а скорее математический склад. И математика, философия, богословие, как известно, почти сестры и братья между собой.
Во всяком случае, все стремятся к гармонии.
Сейчас нового времени, да, к гармонии, к выводам. Я такой очень строг всегда был вывод. Я даже в свое время получил, вывел там многими месяцами таких ночных, так сказать, сидений, вывел формулу, уникальную формулу, которая была опубликована в журнале математическом. И это, ну, такое, как бы, можно сказать, открытие.
Это открытие,
ну, просто
конечно.
Дальше это я как-то уже поменял взгляды, и все ушло. А так можно было бы дальше. Так, более того, когда диссертацию кандидатскую мне, в общем, не было ни одного черного шара, скажем так, вот, и, в общем, даже рекомендовали продолжить, через 2 года докторская была бы, вот в этой сфере. Вот, но, понимаете, сразу подчеркнул, да, приход к Богу был естественным, он был все время, потому что это был сначала незаметный все-таки поиск души, а вот к священству приход был уже связан там как к серьезной моей такой трагедии жизненной. Это может быть отдельный разговор, и он уже не с физикой будет связан. Потом, может быть, в следующих передачах и нашем общении я вам раскрою, чтобы не мешать все в одно.
Не будем мешать, но вы только скажите, вы изначально не собирались, вы участвовали в церковной жизни,
да,
приходской жизни, были старостой Большого храма московского, но сами в священники не собирались на тот момент.
Ну, старость, когда я уже был, это уже произошел тот переломный момент, потому что я уже тогда учился. Ну, во время, так сказать, моего старостата я уже поступил вот учиться, и уже так, вот как раз я поступил учиться, когда вот этот перелом, ну, такой надлом крепкий очень в жизни был, ну, знаете, почти, ну, простите, заинтригую вас, но, в общем, я прошел опыт того, что я мог не жить больше, то есть, ну, жизни и смерти, вот, причем насильственной смерти.
Ничего себе.
Поэтому так вот, ну такое, это вот уже переход, такой переход к священству был, то есть к пути, все уже как бы дальше не сворачивать. Вот, ну и дальше были эпизоды, это уже на моем зарубежном служении, тоже встречи лицом к лицу с фактом уже другого бытия, то есть то, что все, ты уходишь, и тебя нет больше, и не будет никогда. Вот, ну вот такие, ну это об этом у меня есть в книге рассказов, такой художественный рассказ, но по сути это опыт личный. Так вот, я хочу сказать, что да, вот я просто разделил, приход к Богу естественным образом, таким внутренним произошел, с появлением Библии, я понял, что это книга, с которой я никогда не расстанусь в своей жизни, так оно и есть, вот, и вот дальше. А теперь вы меня спросили, Алла, о том, как с научным руководителем.
Выстраивался диалог.
Да, он даже не столько был научным руководителем, он руководителем был крупным, у меня был руководитель его, ну, научный из среднего звена, а это был крупный шеф, босс, так сказать, такой вот. И вот именно он заводил разговор о вере. Ну, узнали, да, что уже это время было перестройки, там уже можно было говорить, это не вызывало каких-то... Хотя все равно вызывало скепсис, такую ухмылочку, так сказать, в научных кругах. Ну, что там, ну, вы же понимаете, ну, как тут можно говорить? Ну, бабушки там это ходят, ну, встанем постарше тогда и поверим. Вот. А вот он задавал, он действительно уже в зрелом возрасте человек был, вот попыхивая, значит, Беломором, вот это было, значит, такое курево особенное, вот, и вот так вот в прокуренном до последней стадии, так сказать, кабинете, вот мы с ним разговаривали о Боге, о Библии, о вере, вот он называл себя православным коммунистом, он был убежденный такой, ну, коммунист, но вот считал, что это православие, это тоже, так сказать, такая вот грань человека нашей стране, в нашем обществе, то вполне естественно. Вы знаете, в общем, в этом находят многие какое-то продолжение. И знаете, вообще, даже глядя назад, оборачиваясь, мы видим, что, в общем, очень, весьма многое коммунистическая партия взяла, просто ничего не меняя, только убрав слово «Христос», «Бог» убрав, и взяли в качестве кодекса строителей коммунизма и другие положения, устройство общества, и многие-многие вещи, которые выходят, может быть, за рамки нашего разговора, сегодня взяли просто потому, что это удобно, потому что для нашего общества, для нашей ситуации, для нашей жизни это годится, проверено веками.
Только цели разные.
Да-да, цели разные совершенно.
Если мы вспомним историю раннего советского времени, 20-х годов, то мы увидим там и Красные Крестины, и Красные Венчане.
Да, совершенно верно, да.
Да, но только вот тут очень большая опасность, как мне кажется, опять же, как мне кажется, когда люди, очень активно связывающие коммунистическую идею христианскую, действительно начинают не видеть между ними разницы. У меня есть такие знакомые, причем они внутри церкви находятся, действительно внутри церкви, я не могу сказать, что это случайные люди в ней, но вот они не ставят знака равенства, но этот знак равенства выливается из всего того, что они говорят.
Mm-hmm. По плодам их узнаете их, но если на плоды посмотреть, они же разные совершенно.
Да, совершенно.
С разных деревьев.
Совершенно верно, Алла Алексеевна, вы совершенно правильно эту тему затронули, но я думаю, что это тоже для отдельного большого разговора, но действительно, убрать Христа, а все остальное оставить. Вот и все. Только не надо Христа, не надо вот об этом, значит, это пусть там как-то в стороне будет. И дальше все начинает, все в порядке, все укладывается совершенно в коммунистическую идеологию, общественное сознание, так сказать, ты себя приносишь в жертву общественным идеям, каким-то высоким общечеловеческим ценностям, но ты себя даешь в жертву, ты ничто, а ценности все. Вот так, ну, так мы и живем.
Саму идею Христа.
А?
Саму идею Христа.
Нет, да не просто идею. Нет, не просто идею, а личность Христа. Это очень
личность
важно.
Христа. Ну, вот мы помним, как отец Александр Мень, например, в 89-90 году, еще Лапинское телевидение фактически же было, выступая, это было условием, не мог произнести слово «Бог».
Да.
И не мог произнести имя Христос. Он говорил обо всем об этом, только лишь избегая двух понятий, двух слов, вернее.
Абсолютно. И отец Александр уникальный совершенно проповедник. Вот без именования он, тем не менее, проповедовал. И вот это как раз пример тот самый, который можно привести нынешним православным коммунистам или коммунистическим православным, не знаю, как это выразить, что на самом деле там, где стоит твоя вера, твое отношение к Богу как к личности, несомненно, не к идее, не к догмату, не к набору нравственных правил, а личности, которая тебя встречает, тогда ты сможешь сказать. Даже если, ну, в нынешних условиях не стоит избегать, но иногда и преувеличивать, и приумножать использование слова «Бог», «Божье», «Божье благословение», «Божья Матерь», «Святые», «Отцы», «Иисус Христос», «Так говорил» или «Эдак», вот там написано «Эд», «Так» или «Эдак». Да, ну, конечно, иногда надо так сказать, но надо со смыслом, чтобы за всем этим стояло либо твое... Твоя жизнь, ясно, потому что ты так живешь, либо твое дело какое-то, либо твое служение. Вот, ну, чтобы убедить человека не пустым звуком, а реальным обвеществленным, скажем так, материализованным, физическим, скажем так, делом и присутствием. Вот это, в этом смысле тема, которую я поднимаю, может быть, для дальнейшего творчества или развития, не только в книге «Атомный пастырь», тут не так давно тоже вышел мой богословский труд, но фактически переработанная докторская работа моя на русском языке, я авторский делал, это не перевод, ничего, значит, называется «Богословие диалога. Тринитарный взгляд». Вот это сугубо строго с позиции строичного богословия обоснование того, что диалог всегда диалог бывает подлинным только если он подтвержден. Подтвержден тем, кто видит и понимает и воспринимает подлинность намерения двух вступить в диалог, то есть в общении, быть услышанными и услышать другого.
Вы сейчас о диалоге человека и человека, человека и Бога, или о диалоге, или даже, ну, как сказать, разговоре внутри Троицы, как, вот о чем?
Ну, давайте о диалоге мы отдельной программой, я принесу книжку, мы поговорим, вы почитаете, познакомитесь, потому что, ну, чтобы не рассеиваться сильно, хотя эти темы продолжаются, у меня сейчас выходит постепенно серия из трех книг, серия «Богословия диалога», так называется, но уже та была академическая книжка, а теперь вот такие, ну, свободные размышления, рассуждения, если хотите, гомилитического характера такого. В общем, эти книжки выходят, ну, тоже зависит там от возможности. Сейчас одна книжка готова, все получен гриф отдела, ну, вот на типографию не хватает средств. Ну, бывает такое. Ждем, пока появятся средства на типографию. Вам книжка готова, называется «Встреча с Христом».
Вам не жалко было оставлять науку, ту науку, которой вы занимались в 80-х?
Жалко. И вообще я не хотел ее оставлять. Вообще я считал, что все это продолжение. И даже я в свое время, ну, тоже тема для отдельного, может быть, разговора, встречи, я считал, что вот бизнес, который появляется у нас в постсоветское время, в начале перестройки, что это тоже продолжение науки, вот маркетинга, это такое, такие научные, так сказать, взгляды, которые на практике реализуются, дают возможность развиваться, жить, ну, если угодно, получать средства для жизни.
Вам это было интересно.
Да, 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 именно. Я шел дальше, я не считал, что я где-то просто остановился, прервал, забыл все, что было. Нет, нет. Ну, как-то вот так у меня и фамилия такая, что я стремлюсь завершать какое-то дело, проект какой-то. Вот завершил, дальше пошел. Вот, поэтому я Завершинский. Вот.
Интересно все-таки, что же завершилось в вашей жизни перед тем, как вы приняли сан? Ведь, ну, не бывает так, чтобы человек, который жил наукой, мыслил наукой, внезапно раз и переключился, и сразу стал богословом, стал священником и так далее. И то, что вы сейчас написали роман, где вот встречаются эти два начала, физическое и метафизическое, как вы это обозначили, свидетельствует о том, что внутри вас, может быть, этот диалог продолжается, или, может быть, это как-то гармонично связано внутри вас, и взгляд на мир, вот как ученого, и взгляд на мир как богослова. Вот когда вы уже стали священником, не было ли такого, что в вас просыпался ученый?
Безусловно. Более того, моя диссертация, там есть целая глава, посвящена именно, так и называется, отношения в безличном мире. Безличный мир, так, я полагаю, носит отпечаток Творца. Трехразмерный, трехмерный. Я привожу там пример из мира элементарных частиц, и это и подтверждаю там какими-то цитатами из знаменитых физиков, да, лауреатов Нобелевских премий, так, таких как Ричард Фейнман, допустим, там, ну, не говоря уже про Эйнштейна. То есть, что это отображение, есть след. И это продолжение, оно органично сопребывает в человеческом разуме, в человеческом сердце. Более того, как у человека разум не отделен от сердца. Мы знаем это письмо знаменитое о Боге, о вере, о Боге, которое написал Эйнштейн уже в зрелом возрасте, после всего, чего он достиг, да? Он отвергает, конечно, религию, религиозность, такое нарочитое поклонение Богу. Но он не отвергает Бога. Он видит, что как раз Бог есть. И за всем этим там наступает предел человеческого познания и проникновения в тайны бытия, он наступает, этот предел. Понимаете, и у меня есть небольшая брошюрка, она доступна в интернете как раз, она даже на Вики религии есть, так называется «Верить, верю, слава тебе, Боже. Как верить, несмотря ни на что? И там вот один из примеров. Отменяет ли причастие бозон Хиггса? Вот открыли, да, частицу Бога вот в этом адронном коллайдере, да? Ну, да, доказали. Вот с нее там начинается. Ну, что ж, теперь больше нет тайны, что все тайны открыты. Эта тема очень глубокая, очень насущная, она остается таковой всегда. Ну что ж, раз мы физики или математики двигаемся дальше, доказываем теорем, все равно есть тайна. И это, кстати, неспроста. Вот, допустим, такие вещи, как теорема Ферма, ну не доказано до ныне. Как бы ни было, есть какие-то леммы, подлеммы, доказывают что-то, двигается, получает высокие степени профессорские, так сказать. Да, Перельман наш знаменитый, он же доказал одну из каких-то маленьких частичек этой самой теоремы Ферма. Но сама теорема верна, а не доказана до сих пор. Вот тоже тайна в этом есть. Кто знает, докажет ли ее когда-нибудь или нет. Но попытки делают. Так и в другом, и в физике то же самое. Мы исследуем, обретаем бозон Хиггса, но за всем этим что-то все-таки остается непознанным. Поэтому мой пафос этой простой очень книжки, такой, знаете, афоризмы просто, такими короткими блоками, как я называю это, стиль СМС такой. Или, чтобы человек мог просто раскрыть на любой страничке что-то такое, захватить какую-то идею и закрыть. Она в электронном виде доступна. И вот эта встреча, вот этот проблеск сознания, он рождает грандиозные совершенно перемены в человеческом восприятии мира и вообще самого себя. Ну вот в моем случае как раз, я говорю, была действительно серьезная трагедия, которая связана с другой, может быть, моей такой ипостасью перестроечного времени, когда я действительно решил, что вот этот бизнес, который к нам нагрянул так неожиданно, все врата открылись, что это действительно продолжение, что надо этим заниматься и достичь успехов именно научным как подходом, применяя научный подход. Ну, там, конечно, пришлось... Первое время это действительно казалось так, но потом настали времена более прагматичные, более жесткие, суровые, и вот там пришлось столкнуться с реальностью, вот, которая есть, и была, вернее, в то время. Сейчас у меня, наверное, может быть, не так явно присутствует. Вот. Время было трудное, 90-е годы. Об этом у меня есть несколько рассказов, опубликованных в книжке «Сборники рассказов. День Святого Патрика».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у Светлого радио протоиерей Георгий Завершинский, доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей России, благочинный приход в Шотландии и Северной Ирландии, в Суржской епархии Московского патриархата, здесь в гостях у программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Отец Георгий, но тем не менее, вот я сейчас читаю книгу, которая очень долго лежала у меня на полке. Я сначала там Докинза изучал, новых атеистов, мне было интересно. А дальше, ну, такой своеобразный ответ на несколько книг новых атеистов, уже тоже, к сожалению, покойного автора Амира Ацеля. «Почему наука не отрицает существование Бога?» Ну, действительно, вот у меня, ну, наверное, большую часть какого-то сознательного воцерковления не было конфликта. Но мне всегда удивляло, почему конфликт в принципе существует. Ну, если он существует, значит, наверное, я не очень хорошо просто понимаю суть вещей. Если в этом постараться разобраться более детально, то либо появится конфликт, либо, по крайней мере, увижу, ну, какую-то динамику страны, развитие его. Поэтому вот вы как физик. Вот одна моя знакомая в свое время сказала, что, ну, конечно, физики, они люди верующие, это понятно, у них нет конфликта с Богом. А вот у нас, у биологов-эволюционистов, этот конфликт есть. Мы точно знаем, что никакого Бога быть не может, потому что, ну, просто потому что мы это видим в результате наших научных экспериментов. А физики, какие бы они ни были, любых направлений, у них этого конфликта нет, потому что предмет их исследований напрямую с Богом не связан. Это мне сказал человек, который когда-то был очень воцерковленным, там, певчим церковного хора, так далее, так далее, так далее.
Ну, нет, ну, конечно, стоит подправиться, но уж если биологи, то и физики, конечно, тоже видят. Это... Простите, о бозон Хиггса, о котором мы говорили. Но это как раз и есть попытка опровергнуть все. Ну, нет никакого Бога. Ну, вот так вот происходило творение. Вот бесконечно малого объема, бесконечно большой массы вот эта частица. Потом она начинает, значит, происходит этот Биг Бэнг, большой взрыв, и Вселенная начинает расширяться, ну, или пульсировать по современным некоторым. Вот, и вот это так и идет. Ну, а, собственно говоря, что за этим было? мы не проникаем, но, возможно, была другая пульсация, когда-то она сжималась. Такую тоже версию приводит, что она сжималась до бесконечно малого объема, потом опять расширялась и так далее, что это процесс, который и сам из себя вытекает, как лист Мёбиуса или бутылка Кляйна, знаете, такие примеры. Да, вот сама в себя переходит и сама из себя вытекает. И,
а как это отрицает возможность бытия или небытия Божия?
Да. Нет такой причины, нет такого первоначала, первого двигателя, толчка. Нет, все оно так вот происходит всегда, насколько мы себя знаем. И вообще говоря, даже метафизики, или да, богословы, или философы такого метафизического направления считают, что Бог... Вот это начало и перводвигатель – это не есть подлинная причина начала существования мира. И даже с этим соглашаются, приходят к такому выводу, что не нужно было бы, и нет такого формального момента, формального знака, что человек, вернее, человек и материя, пространство и время – это суть одно. Оно появляется одно для другого, и все вместе для того, чтобы был человек в нем. И все, вот оно, его нет, тогда и говорить не о чем. А вот оно есть, тогда мы и говорим, что есть физика, есть биология, есть дарвинизм. Кстати, Дарвин был, как известно, католиком ревностным, и чрезвычайно огорчался в конце жизни, что его теория, его выводы привели вот к атеистическим построениям.
Ну, один из самых известных антропологов, который, по идее, тоже должен был быть атеистом, Пьер Тьер де Шарден, он был священником.
Да-да-да. Ну вот, поэтому, понимаете, то есть, вот, ну и метафизика вот современная, мне кажется, такое наиболее взвешенное, точное отображение, и я об этом говорю в своей вот на богословской книге, привожу просто там и цитаты, и сам рассуждаю, что вот сотворено все вот сотворено одним актом, и пространство, и время, и материя. И это подтверждает выводы квантовой физики. И выводы, ведь вы знаете, что есть корпускулярно-волновая теория материи, да? Но частичка с массой и скоростью или ускорением представляет импульс, энергию. Но есть иное представление о вероятности пребывания электрона в данной точке пространства в данное время. И эта вероятность полностью до конца описывается электрон. И тогда мы приходим к умозрительной, метафизической теории элементарных частиц. То есть все с метафизики начинается, и потом возникает из нее физика. И границы нет. Это такая современная...
То есть метафизика как представление изначально.
Понимаете, что нет, вот именно, что представление – это и есть начало материи. Вот именно представление, вот именно идея. Ну, может быть, возвратимся к и миру идей там Максима, преподобного Максима Исповедника или предшествующих философов. Ведь, знаете, нельзя так сказать, что вот такие вещи, как философия, богословие, представление о мире, о человеке, что они вот развиваются от малого знания к большому знанию. Это никто, думаю, в современных из думающих людей так не скажет. Понимаете, глубина познания приходит опытным путем. И где-нибудь там в академии, где там ученики задавали Аристотелю вопросы, получали ответы, приходили, выстраивая свою систему, они могли, возможно, гораздо глубже проникали в суть вещей, чем, допустим, вот ваш знакомый биолог или там физик, или там еще кто-то из современного мира, который в очень узкой сфере специалист, профессионал, а в остальном теряется, и его знания профессиональные, как, допустим, водитель прежде там должен знать все улицы. Сегодня вот он меня вез, не надо ничего знать, все.
Есть навигатор. Я как раз хотела спросить у вас, почему так происходит, что современники Аристотеля, да, собственно, и сам мастер, могли более глубоко, что ли, понимать и причины мира, человека, всего, чем, скажем, современные ученые-биологи. Дело здесь только в узкой специализации, дело в том, что они как-то, ну, я не знаю, более целостно видели мир, но при этом они же и гораздо меньше про этот мир знали. Или все-таки не меньше?
Вот. Так вот, в том-то и дело, что вопрос меньше или больше в отношении познания мира, он как бы повисает в воздухе, он нельзя измерить это. Понимаете, ведь и мы живем в таком мире, что как, знаете, как зум. через который мы опускаемся вот на землю и выхватываем какой-то участок. Вот войдем в Google Maps, да, карты вот, и там зумом так раз, откуда-то сверху приблизимся, и вот он домик, вот оно там, какой-то садик. Но если подняться, этот зум увеличить, то мы видим целую планету Земля. Понимаете, вот, вот примерно так, углубляясь и профессионально сосредотачивая внимание на малом, мы, в общем, теряем больше. Мы видим одну часть на этой, в этом зуме, а остальное для нас теряется.
Сущностно мы как, ну, более глубоко, что ли, понимать процесс, происходящий в мире, мы не стали. Мне, знаете, какая аналогия приходит на ум? Когда сравнивают, например, даже какие-то выдающиеся маститые ученые себя со своими бабушками или там прабабушками, кто кого застал, и говорят о том, что их житейская мудрость, она на порядок выше, чем моя собственная, при том, что этот человек может быть светилом мировой науки. Но житейская мудрость, она про что-то, про другое. А житейская мудрость, она, как мне кажется, как
бытовая.
Раз про... Ну, ты знаешь, с одной стороны, бытовая, с другой стороны, про какое-то более глубокое, что ли, понимание природы вещей. Я не знаю, мне сложно об этом судить.
В общем, всеохватность, то есть способность охватить многое. Вот этот увеличить зум, не надо видеть в зрелом возрасте или в каком-то опытном возрасте человеку, не надо видеть детали, он уже знает, что там. Он это прошел, и он поднимается выше, он отодвигается, отодвигает картину и видит мир в целом, и глобальные процессы, и понимает, и понимает их причину и последствия. И это, в общем, ну, так скажем, не знаю, там, как там было, ну, во всяком случае, философы приближались к тонким, очень глубоким вещам и могли выразить это словесно, и как-то понимали друг друга. Это немало. Представьте, мы сейчас, философы между тобой уже не, перестали понимать друг друга, потому что очень много частностей, терминологии, много, скажем, сущностей, которая без необходимости появилась. И это отвлекает внимание. Поэтому в этом смысле, ну, на мой взгляд, как физика и как метафизика, вот вера и традиции, и, в общем, православная церковь, и устройство, и чин, и все это имеет глубокое и очень неотъемлемое значение для именно для людей и науки, для физиков, для биологов. Потому что на этом как бы замыкается круг. Человек не мог соединить одно с другим. Договориться с коллегами, конференции проходят, высказывают точки зрения, но расходятся все равно каждый при своем. На научных конференциях, да на любой, на богословской то же самое.
Но иногда все равно.
Почему? Редко, когда сходятся, редко. Если только нет, если там приходит какая-то фигура, ну, заведомо, так сказать, высшего порядка, то как-то так примеряет всех. Да и в церкви тоже так было. Вспомните, на соборах там император председательствовал. Для чего? Ну, вот так, чтобы совсем не рассорились между собой богословы.
Да, нам уже пора завершать нашу программу, очень интересно. Я надеюсь, отец Георгий, что вы к нам еще придете не раз.
Пять тем я насчитала, которые сегодня вы обозначили в ходе нашего разговора и сказали, что это достойно отдельной беседы. Вот пять тем мы вас ловим на слове.
В раз в два месяца вы бываете в России, как вы говорите.
Примерно, да.
Ну,
да.
Вот на год нам хватит.
Да.
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Северной Ирландии и Шотландии, Сурожской епархии, доктор философии, кандидат богословия, кандидат технических наук, магистр богословия, да, если правильно, магистр богословия, член Союза писателей России, вот сколько должностей. Мы сегодня говорили про книжку отца Георгия, новая, только что вышла, 2019 годом, помечена, называется «Атомный пастырь». Спасибо огромное, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».